эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе крушение Ил-76. Москва обвиняет Киев. Киев требует международного расследования.
Очевидно, что россияне играют.
Очевидно, что россияне играют жизнями украинских пленных, чувствами их семей и эмоциями нашего общества. Необходимо четко установить все факты. Наше государство будет настаивать на международном расследовании.
Из лидеров аутсайдера Грузия уступает Молдове и Украине в индексе сближения с ЕС.
Один человек принимает решение по всем вопросам. Главный принцип демократии – распределение власти между исполнительной, законодательной и судебной ветвями. Все это нарушено.
Аслан Бжани отправится в Москву, чтобы разрешить топливный кризис в Абхазии.
Правительство Республики Абхазия, к сожалению, попало в полную зависимость от правительства Российской Федерации. Видно, что они не могут этому публично, открыто сопротивляться.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.kavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
Оба черных ящика, разбившегося накануне в Белгородской области Ил-76, найдены. Об этом сообщила РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. По словам собеседника агентства, прибор регистрации параметров полета и речевой самописец находились в хвостовой части Ил-76. В ближайшее время их доставят в Москву. Расшифровка бортовых самописцев займется лаборатория Минобороны России, сообщает ТАСС. В четверг украинские СМИ сообщили, что по факту падения Ил-76 Служба безопасности Украины начала расследование по уголовной статье о нарушении законов и обычаев войны. Тем временем представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов выдал подозрение в адрес российской стороны.
Нам известно, что на борту самолета должны были находиться несколько вип-персон, представители военно-политического руководства государства-агрессора. Однако в последний момент ФСБ фактически заставило их покинуть борт и передвигаться другими видами транспорта. Также известно, что спасатели МЧС, прибывшие на место падения, были выгнаны сотрудниками ФСБ и военными, и им не дали возможность составить протокол осмотра этого места и его локализации. Эти и другие факты указывают на возможность умышленных действий государства-агрессора.
Суд в Петербурге приговорил Дарью Трепову к 27 годам колонии по делу об убийстве военного блогера Владлена Татарского, передает корреспондент «Север Реалии». Трепову признали виновной по трем статьям: совершение теракта группы лиц, повлекшего смерть, незаконном обороте взрывчатки и подделке документов. Обвинение просило приговорить Трепову к 28 годам лишения свободы. Взрыв, в результате которого погиб Татарский, произошел в кафе в Санкт-Петербурге 2 апреля прошлого года. Десятки человек получили ранения. Многие потерпевшие подали к Треповой гражданские иски, общая сумма которых достигает 50 миллионов рублей. Трепова утверждает, что по договоренности с Попковым, лидером московского отделения запрещенной в России национально-большевистской партии, познакомилась с Татарским, ходила на встречи с ним по чужим именем, чтобы вызвать у него доверие. По словам Треповой, передача статуэтки была частью задания, за выполнение которой ей обещали работу журналистам в Украине. О том, что статуэтка взрывчатка, по словам осужденной, она не знала. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерсен предложил главе правительства Венгрии Виктору Орбану встретиться на будущей неделе в Брюсселе, чтобы обсудить заявку Стокгольма на вступление в НАТО и другие двусторонние вопросы. Об этом в четверг сообщили в шведском кабинете министров. Кристенсен направил Орбану письмо, в котором также уведомил, что он принимает полученное ранее на этой неделе приглашение посетить Будапешт в удобное для обоих политиков время. Агентство Reuters напоминает, что 23 января Виктор Орбан пригласил своего шведского коллегу в Будапешт для переговоров о вступлении Швеции в Североатлантический союз. Спикер венгерского парламента заявил 25 января, что в срочном одобрении заявки Стокгольм на членство в НАТО необходимости нет. Во вторник на этой неделе заявку Швеции одобрил парламент Турции, и в ближайшие дни, как ожидается, турецкий президент Реджеп Эрдоган подпишет решение законодателей.
Эхо Кавказа. Новости.
Правительство Литвы запретило военнослужащим нерабочие поездки в Россию, Беларусь и Китай. Об этом в четверг сообщает агентство БНС. Как указали в Литовском министерстве обороны, список стран был составлен после оценки опасностей и угроз национальной безопасности. Вводимые меры предусматривают также запрет на проезд транзитом через указанные государства, за исключением случаев пересечения их воздушного пространства, отмечает телеканал «Настоящее время». Запрет на выезд в указанные страны не будет действовать в случае необходимости у военнослужащих посетить их из-за тяжелой болезни или смерти живущих родственников, а также в случае, когда военнослужащий назначен опекуном или попечителем таких родственников. Рост зарплат в гражданском секторе экономики и кадровый голод приближает Россию к новой мобилизации, пишет Bloomberg. Зарплаты инженеров, механиков, операторов машин, электриков, сварщиков, водителей и курьеров в прошлом году выросли на 8-20%, отмечает агентство. Так, водители грузовиков могут рассчитывать на зарплату до 3000 долларов в месяц. Специалисты кузовного ремонта на 2000 долларов в месяц. В таких условиях компенсация участников войны перестала выглядеть такой уж большой, подчеркивает Bloomberg. На это накладывается конкуренция между предприятиями и огромный дефицит кадров. Такого кадрового голода не было никогда, сказал агентство-источник одной крупной сырьевой компании. Соединенные Штаты и Великобритания в четверг сообщили о введении санкций против 4 высокопоставленных представителей радикального движения «Ансар Аллах», известного как «Хуситы», которое контролирует часть территории Йемена и в последние месяцы осуществляет нападение на торговые суда в Красном море. Среди включенных в санкционные списки Мохаммед Насер Аль-Атифи, которого «Хуситы» называют министром обороны в назначенном им правительстве, а также командующий морскими силами «Хуситов» Мухаммад Фадл Абд-Аль-Наби. В сообщении Министерства финансов США говорится, что санкции против руководства хуситов введены в связи с последним нападением на суда в Красном море и Аравийском заливе в рамках программы по борьбе с терроризмом. После начала нападения на суда Соединенные Штаты вновь внесли группировку хуситов в список террористических организаций. В Таиланде после концерта на острове Пхукет задержаны участники группы Би-2 за отсутствие разрешения на работу. Об этом в четверг сообщает ТАСС со ссылкой на местное отделение туристической полиции. Концерты Би-2 прошли в Паттайе 22 января и в провинции Пхукет 24 января, отмечает ТАСС. Би-2 – русскоязычная рок-группа. Она появилась в 1988 году в Бобруйске, Беларуси. Основные основатели – бессменные участники Шура Би-2 и Лёва Би-2.
С международными новостями был Вадим Дубнов. Он вернется в студию с региональным выпуском в середине часа. В эфире радио «Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Россия обвиняет, Украина требует международного расследования крушения Ил-76 в Белгородской области. Вышел на международный уровень. Москва запросила экстренное заседание Совета безопасности ООН. Киев пока не подтверждает факт наличия на борту украинских военнопленных. Украинские власти не исключают, что Россия пытается использовать эту информацию, чтобы обвинить Киев в нарушении правил и обычаев ведения войны. Минобороны страны настаивают, что никаких предупреждений о гуманитарной миссии Ил-76 они не получали. Владимир Унанян с подробностями.
Служба безопасности Украины начала уголовное производство по факту падения российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области по статье о нарушении законов и обычаев войны. В настоящее время, по информации Киева, проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств катастрофы. Украина по-прежнему не подтверждает российскую версию, что на борту Ил-76 находились украинские военнопленные. Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов настаивает, что Москва не предупреждала Киев о необходимости обеспечить безопасность воздушного пространства над Белгородом. При этом Юсов также дал понять, что Украина не готова брать на себя ответственность за поражение борта.
За нашими данными, підтвердженою інформацією про ураження цієї таких цілей з боку України немає.
По нашим данным, информации о том, что Украина поразила такую цель, нет. Вчера не было упоминания об аэропорте Белгорода, как об объекте, который должен был быть использован при подготовке этого обмена. Ранее, когда в обменах была задействована авиация, Российская Федерация информировала Украину о необходимости соблюдать режим тишины, поскольку самолет с военнопленными собирался приземлиться и готовился, в частности, 3 января. Тогда произошел последний обмен между Россией и Украиной. На этот раз подобная информация не была предоставлена государством-агрессором. Это очень важный момент.
Цього разу такой информации державою-агрессором надано не было. Це дуже важливий момент.
Президент України Володимир Зеленський со своей стороны сообщил, что ему доложили о ситуации с российским Ил-76 и с несостоявшимся обменом военнопленными. По его словам, сейчас необходимо установить все факты, а для этого Киев настаивает на международном расследовании.
Очевидно, что россияне играются с життям украинских полонених.
Очевидно, что россияне играют жизнями украинских пленных, чувствами их семей и эмоциями нашего общества. Необходимо четко установить все факты, настолько, насколько это возможно. учитывая, что падение самолета произошло на российской территории вне нашего контроля. ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных. Служба безопасности расследует все обстоятельства. Я дал поручение министру иностранных дел Украины проинформировать партнеров об имеющихся у Украины данных. Наше государство будет настаивать на международном расследовании.
Наша держава будет наполягать на международном расследовании.
В Москве тут же дали понять, что никакого международного расследования катастрофы не будет. В Кремле подчеркнули, что если международное расследование необходимо, то только в отношении действий Киева. Вместо этого Москва запросила срочное заседание Совета безопасности ООН, на котором, по словам главы российского МИДа Сергея Лаврова, намерена потребовать от его членов призвать Киев к ответственности.
Украинских военнопленных везли в Белгородскую область для того, чтобы осуществить очередной обмен, согласованный между Москвой и Киевом. Вместо того, чтобы этот обмен состоялся, украинская сторона из района Харьковской области нанесла зенитными ракетами удар по этому самолету, который стал фатальным. Мы запросили уже где-то около часа-полутора назад срочное заседание Совета безопасности ООН в 15:00 по нью-йоркскому времени. И очень рассчитываем, что французское председательство добросовестно выполнит свои обязанности и назначит такое заседание как можно скорее.
Уже известно, что председательствующая в Совбезе Франции удовлетворила запрос России. Заседание назначено на сегодня. Москва продолжает настаивать, что уведомила украинскую сторону о том, куда и зачем летел Ил-76, и даже получила подтверждение от Главного управления разведки Украины.
Украинская сторона была официально, я подчеркиваю, официально предупреждена, и за 15 минут до выхода самолета в зону им была передана полная информация, которую они получили и подтвердили ее получение в лице Главного управления разведки Вооруженных сил Украины. Что было дальше, вы все прекрасно знаете. В условиях современной системы управления получением этой информации должна была пройти команда «Воздух-стоп» на определенные секторы, и дальше все было бы нормально. Естественно, этого не прозвучало. Вместо этого пошла команда на открытие огня, и был сбит самолет с нашим экипажем и с их солдатами, которые уже никогда не вернутся домой. То есть на руках нынешнего киевского режима кровь их военнослужащих, их солдат и офицеров,
заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов. При этом в самом Киеве сомневаются в том, что на борту упавшего Ил-76 действительно были украинские военнопленные. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец считает, что если бы это было так, то Россия уже опубликовала бы соответствующие доказательства.
За моєю інформацією, я не можу сказати ствержно, що там дійсно були військовополонені.
По моим сведениям, я не могу сказать положительно, что военнопленные действительно были. Если бы у россиян были фотографии или видео, они бы уже это сделали. Мы не видим никаких признаков того, что в самолете было такое большое количество людей. Поэтому мы требуем международного расследования. Сегодня я отправлю письма в ООН, в Международный комитет Красного Креста. Сейчас мы их готовим. Со своей стороны мы сделаем все, чтобы это расследование состоялось. Мы предложим несколько вариантов, привлечем экспертов, как украинских, так и международных. Но я убежден, что, как и в случае с Еленовкой, россияне сделают громкие заявления, но никого на свою территорию не впустят. Никаких материалов на экспертизу не передадут и просто обвинят Украину, сказав, что мы виноваты.
Украина, что нібито мы щось порушили.
В Киеве настаивают, что в соответствии с Женевской конвенцией вся ответственность за жизнь и здоровье военнопленных ложится на страну, которая удерживает их в плену, в данном случае Российской Федерации.
Россияне все ж таки не відмовились від ідеї використання.
Росіяни не отвергли ідею использования темы военнопленных и их семей против украинского правительства. Они будут продолжать проводить новые информационные кампании против нашей страны.
Компании против нашей державы,
считает Дмитрий Лубинец. Впрочем, даже ближайшие союзники Киева пока воздерживаются от того, чтобы поддержать его версию. В частности, в Вашингтоне дали понять, что на данный момент США не обладают всей полнотой информации, чтобы комментировать факт присутствия или отсутствия на борту упавшего самолета украинских военнопленных.
Мы видели сообщения, мы пытаемся собрать больше информации. Мы видим, что украинцы говорят одно, россияне другое, и у нас нет достаточно достаточной информации, чтобы это как-то комментировать.
Заявил представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби. При этом один из главных вопросов – будут ли продолжены обмены военнопленными или процесс будет поставлен на паузу. В Киеве заявляют, что будут делать все возможное, чтобы и в дальнейшем возвращать домой удерживаемых в России украинских граждан. О готовности России продолжать обмены заявил и глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов. Впрочем, в Кремле настроены менее оптимистично. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, никто не может сказать, каким образом это скажется на перспективах этого процесса. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Абхазии проблемы с топливом из-за новых правил, введенных российским правительством по экспорту нефтепродуктов. Работники многих абхазских топливных компаний могут оказаться на улице. Вчера они провели митинг, а на днях президент и первый вице-премьер самопровозглашенной республики отправятся в Москву для разрешения ситуации. Тему продолжит наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Вчера во второй половине дня сотрудники топливных компаний и представители общественности Абхазии собрались на морской набережной на площади имени Сергея Багавши в Сухуми, чтобы обсудить тревожную, на данный момент тупиковую ситуацию, сложившуюся на рынке ГСМ в республике. Накануне первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба проинформировал общество о том, что в декабрьское постановление правительства России, наделяющее компанию «Роснефть» исключительным правом экспортирования нефтепродуктов в Абхазию, внесено изменение, и ранее закупленные абхазскими компаниями и прошедшие таможенное оформление нефтепродукты, стоящие на железной дороге в Адлере, в ближайшее время доставят в Абхазию. Но эти застрявшие на границе вагоны завезут, сегодня, кстати, уже завезли. А дальше что? Выступавший на митинге директор АЗС-2 компании «Азит» Эдуард Таргун сказал:
если даже мы примем решение открыть сети АЗС, то через 10 дней нам их придется закрыть, и неизвестно, когда в следующий раз мы их сможем открыть, потому что разрушена полностью наша цепочка поставок. Мы не имеем возможности получить другие оплаченные вагоны, мы не имеем возможности заказать новое топливо. Тот объем топлива, который мы получим, хватит на функционирование сети АЗС «Азит». Вот эти маленькие компании, которые также остались без топлива, уже месяц не имеют возможности торговать. Им предложили покупать бензин у одного из оптовых поставщиков в Республике Абхазия по 92-й бензин по 59 рублей. Хотя на всех заправках «Роснефти» и «Подорожник», к примеру, данная марка бензина стоит 58 рублей. Они, естественно, такой не имеют возможности покупать и продавать его. Мы уже месяц не работаем. Если еще 2-3 месяца мы будем заключать контракт, оплачивать его, загружать и доставлять в Республику Абхазия, ну, например, компания «Азит», которая сегодня 6 там, разного размера АЗС, вынуждена будет 5 месяцев, на 5 месяцев закрыться. У нас там чиновники часто говорят, там и президент недавно вот говорил о том, что безработица в стране высокая, там чуть ли не 70 тысяч людей в стране безработные. Ну вот там завтрашнего дня или там через неделю 500 человек еще выйдут на улицу и останутся без работы. Просто вот эти вагоны в итоге попадут в Республику Абхазия, мне кажется, должно было быть очевидно для всех, в том числе для, особенно для тех людей, кто непосредственно занимался решением этого вопроса. Для этого не нужны какие-то особые постановления, комиссии, там, собрания или еще что-то. Это оплаченный абхазскими компаниями товар в Российской Федерации, который куплен, затаможен, задекларирован, допущен к выпуску. И то, что эти вагоны 33 дня стояли на границе и не могли сюда попасть, это ориентироваться каким-то непонятным соглашением. Это вообще какой-то сюрреализм, то, что 33 дня наши чиновники занимаются тем, что не могут запустить сюда эти вагоны. Этот вопрос должен был, даже если он возник, он должен был решиться за 1-2 дня.
Участники митинга ожидали результатов заседания парламентского комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям, на котором в очередной раз обсуждалась ситуация на топливном рынке Абхазии. Генеральный директор Азит Адамур Габуния, вернувшийся из парламента, рассказал собравшимся об итогах комитетского заседания. Нам сообщили, что будут дожидаться информации от российской стороны относительно возможности поставок, что мы должны получить некие предложения от Роснефти для заключения контрактов. Больше никакой информации мы не получили, сказал он. Участники митинга переместились к зданию кабинета министров, куда были подтянуты и силовики. Для переговоров с премьер-министром Александром Анквабом отправилась делегация из нескольких митингующих. После окончания переговоров к митингующим спустился Джансух Нанба и обратился к ним.
На сегодняшний день премьер-министр озвучил наши дальнейшие, значит, планируемые шаги. Во вторник планируется выезд президента Республики Абхазия в Москву вместе со мной. Данный вопрос в ряду не менее важных государственных вопросов будет обсуждаться с высокопоставленными должностными лицами Российской Федерации. Вопрос, принятый правительством Российской Федерации в рамках межведомственных контактов, на данном этапе уже не решается.
Для очень многих в абхазском обществе остается загадкой, какими же аргументами руководствовалась российская сторона, решив установить в Абхазии монополию на топливном рынке компании «Роснефть». Довелось услышать версию, что тем самым в Москве хотели снизить цены на бензозаправках, которые в последние годы стали в республике стабильно выше, чем в соседнем российском Сочи. Мы связались с сотрудником Института экономики и права она, Ахрей Аристава. И вот что он сказал.
Я исхожу из того, что попадает в прессу. В прессу попало то, что документ этот готовил господин Вольвач, замминистра экономического развития России. Передал это телеканалу РБК, это есть на их канале в Телеграме. С точки зрения желания якобы там контролировать цены, там есть такая формулировка во избежание волатильности цен. Это механизм регулирует сама рыночная экономика. То есть если Роснефть или там господин Вольвач хотел, чтобы цены не росли, даже Роснефть могла продавать бензин по низкой цене, и остальные участники рынка были бы вынуждены с этим считаться. А получилось все в худшем виде. То есть на сегодняшний день правительство Российской Федерации вмешалось во внутриэкономическую ситуацию суверенного независимого государства. Вот что вышло. Чем нарушило принципы рыночной экономики, запретив абхазским национальным компаниям закупать нефтепродукты в Российской Федерации. Поэтому это, я считаю, это недружественный шаг, непродуманный, да, отменять. Вот и все.
Закономерен вопрос, почему абхазская сторона не воспротивилась еще в декабре такому решению российского правительства. Аристава говорит.
Правительство Республики Абхазия, к сожалению, попало в полную зависимость от правительства Российской Федерации. Видно, что они не могут этому публично, открыто сопротивляться, так как или есть зависимость по перетоку бесплатному, который они почему-то называют социальным, мне это трудно понять, плюс зависимость по заработным платам в бюджетной сфере, там почти 4 миллиарда рублей отражено в бюджете, которые зависимость должна была снизиться по подписанному соглашению, которое тоже комментировал господин Вольвач. То есть сегодня, к сожалению, из-за отсутствия реформ правительство Абхазии оказалось в полной зависимости от правительства России, не способно с ними аргументированно спорить и защищать национальные интересы Республики Абхазия. Дело в том, что господин Вольвач работал, если это все в прессе, представлял Россию в Республике Беларусь. И очень там печально все для него закончилось. сталкивались. И почему-то после того, как, значит, его отозвали из Беларуси, его почему-то назначили на направление Республики Абхазия. И там, значит, он не улучшил отношения между Россией и Беларусью. И здесь он делает все для того, чтобы отношения между нашими странами ухудшились. Вот я не могу понять, неужели не ясно, что человек отношения не улучшает? Только хуже, хуже и хуже. Ясно же, что не справляется. Как можно? В России установлена рыночная экономика, в Абхазии установлена рыночная экономика, и человек предлагает на ровном месте создание искусственной монополии. Но я не знаю, он что, вернулся в Советский Союз или что за предложение? И почему эти предложения обкатываются именно в Республике Абхазия? И если господин Вольвач считает, что монополия Роснефти на продажу бензина – это хорошо, пусть сначала обкатает это в одном из регионов России. Пусть эксперимент проведет, подвинут там всех там, других игроков на рынке российских.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Снижение грузинского экспорта на фоне роста импорта – таковы показатели внешнеторгового оборота Грузии за 2023 год. Торговое сальдо страны ухудшилось на 10%, по данным Грустата, в тройке основных партнеров – Турция, Россия и США. Новую структуру внешней торговли изучил Ираклий Оргвелидзе.
По данным Грустата, в 2023 году внешнеторговый оборот товаров в Грузии составил 21,5 миллиарда долларов, что на 12,5% больше, чем годом ранее. При этом экспорт рос меньшими темпами на 9%. Тем временем объемы импорта увеличились на 14%. Согласно данным Грустата, динамика экспорта начала снижаться с февраля, и с каждым месяцем она снижалась. В целом, доля реального экспорта в общем объеме экспорта составила 46%. Все остальное – реэкспорт. По сравнению с предыдущим годом, этот показатель снизился на 24,5%. В прошлом году первое место в десятке отечественного экспорта заняли медные руды и концентраты. Второе – натуральные виноградные вина. Третье – ферросплавы. Положение Грузии как крупного экспортера снизилось в 8 странах. В прошлом году главными направлениями экспорта стали Россия, Турция и Китай. Что касается импорта, Турция занимает первое место. На второе место вышли США, потеснив Россию и Китай. По словам профессора Тбилисского госуниверситета Иосифа Арчвадзе, обвал реального экспорта в основном обусловлен конъюнктурой на глобальных рынках.
В общей сложности реальный экспорт по сравнению с 2022 годом снизился на 950 миллионов долларов. В основном кризис затронул продажи ферросплавов. Там спад составил 60%. Экспорт медных концентратов просел на 50%, а удобрений на 44%. Последние в 2022 году очень успешно продавались в странах Латинской Америки. Однако цены на эти товары резко упали, и экспорт стал нерентабельным.
Однако, по словам эксперта, рынок Грузии удачно перестроился на реэкспорт. Импорт легковых автомобилей из США возрос на 84%. Именно этим можно объяснить появление Америки в тройке основных торговых партнеров Грузии. В целом, в прошлом году в Грузию было ввезено легковых автомобилей из США на сумму почти в 2 миллиарда долларов. Главные рынки сбыта поддержанных автомобилей из Грузии – государства Центральной Азии, Армения и Азербайджан. В целом, список главных стран-потребителей реэкспорта из Грузии выглядит следующим образом. Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия.
Разумеется, реэкспорт поддержанных автомобилей не дал уйти экспорту в минус, но это слабое утешение. Необходимо развивать местный рынок. Но не следует делать из этого трагедию. Благодаря своему географическому положению, Грузия постепенно превращается в ключевой транспортный хаб на Кавказе. Глобальные перемены ускорили этот процесс, поэтому, думаю, Грузия будет все более активно осваивать эту нишу.
Прогнозирует Иосиф Арчвадзе. В целом, по словам заведующего отделом макроэкономики исследовательского центра IZ Тахтавида Кешелава, прошедший год показал уязвимость торговли Грузии перед глобальными вызовами.
Необходимо отменить солидный рост импорта в прошлом году, которое почти на 10% ухудшило торговое сальдо страны. Это угрожает стабильности местной валюты. Хотя пока рост переводов из-за рубежа и прямых иностранных инвестиций позволили удержать экономику на прежнем уровне. Однако при сохранении тенденции потрясения неизбежны. Также следует отметить рост торговли со странами СНГ в ущерб торговле с Евросоюзом. Особенно это тенденция усилилась после начала войны в Украине. Объяснить это можно более удобной и доступной логистикой с соседними странами, а также более низкими требованиями к поставляемой из Грузии продукции. Тот факт, что главное место в торговом обороте страны занимают подержанные автомобили, говорит о многом.
Легковые автомобили и составили крупнейшую импортную товарную группу – более 3 миллиардов долларов. Второе место занимают нефть и нефтепродукты – 1 миллиард 200 миллионов долларов, а третье – фасованные лечебные препараты – 550 миллионов долларов. Главным торговым партнером стала Турция с объемом в 3 миллиарда долларов. Она же заняла первое место в рейтинге стран-экспортеров в Грузию. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Сейчас время краткого регионального выпуска новостей. В студию вернулся Вадим Дубнов.
В самопровозглашенную республику Абхазия прибыла первая группа реставраторов из России. Делегация возглавляет замдиректора Департамента музеев и внешних связей России Наталья Чечель, пишет агентство «Абсный пресс». Реставраторы осмотрят картины и документы, которые уцелели при пожаре 21 января. Ранее директор Национальной картинной галереи Абхазии Сурам Сакани рассказал, что ожидается приезд в Абхазию 16 реставраторов из России. Кроме того, он прокомментировал инициативу Национального музея Грузии, отметив, что необходимости в помощи грузинской стороны нет. Съезд Российской партии мертвых прошел в Тбилиси в конце прошлой недели. Делегаты приняли решение о выдвижении политического трупа кандидатом в президенты России. Были сформулированы следующие лозунги: «Труп в президенты», «Труп лучше Путина», «Путин хуже трупа» и другие. Партия мертвых – российский художественный проект, занимающийся арт-активизмом. Художник Максим Евстропов создал его в 2017 году. Он уехал из России после начала вторжения в Украину. Как сообщили «Эхо Кавказа» в партии мертвых, съезд состоялся на территории заброшенных серных бань в грузинской столице. На нем был представлен и кандидат-сюрприз грузинский политик, экс-министр обороны Иракли Акруашвили. Состояние грузинского миллиардера, основателя почетного председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бедзина Ванишвили за год увеличилось на 25,4% и сейчас составляет 6,62 миллиарда долларов. Об этом говорится в индексе миллиардеров Bloomberg. Сейчас экс-премьер Грузии занимает 382 место среди 500 богатейших людей мира. Руководитель грузинской диаспоры Давид Цацхладзе планирует пригласить в Россию премьер-министра Грузии. Об этом Цацхладзе заявил в интервью издания «Далма Ньюс». Говоря о работе российско-грузинского делового совета, он отметил, что его участники смогли донести голос до правительства Грузии. Цацхладзе подчеркнул, что правительство Грузии не ведет истерическую политику. Он также позитивно оценил грузино-китайское сотрудничество.
С региональными новостями был Вадим Дубнов.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Грузия оказалась третьей в индексе сближения с ЕС среди всех стран-участников Восточного партнерства, но это не самое тревожное. Согласно исследованию форума гражданского общества Восточного партнерства, цитата, «страна значительно потеряла позиции как по показателям демократии надлежащего управления, так и по показателям совместимости с политикой ЕС». Новый рейтинг Грузии, приуроченный к его публикации статья в «Политика» с заголовком «Грузия следует примеру Путина», вызвала острую полемику в Тбилиси. Мнение выслушала Мзия Парисишвили.
В грузинской мечте в штыки восприняли новый индекс партнерства с Евросоюзом, в котором участвуют 6 стран восточного партнерства. Грузия оказалась не только третьей после Молдовы и Украины, но и показала наибольшее падение показателей среди всех участников – Молдова, Украина, Грузии, Армения, Азербайджан и даже Беларусь. Составители индекса из форума гражданского общества пришли к выводу, что у Тбилиси ухудшилась динамика по вопросам демократии, за исключением свободы собраний. Эти выводы идут вразрез с утверждениями власти о том, что Грузия заслуживала статус кандидата больше, чем Украина и Молдова, что она лидер по реформам в регионе. Подробный анализ, сравнение законодательств и проводимые реформы в трех странах привел авторов исследования к совсем иным выводам. Война Владимира Путина с Украиной разделяет восточное соседство Европы. Некоторые страны приближаются к Европейскому Союзу, а другие, включая Грузию, с радостью следуют по пути России к авторитаризму. Говорится в докладе, который цитирует издание «Политико», а автор статьи Лаура Хюзельман в заголовок выносит еще одно заключение. «Грузия следует примеру Путина», говорится в новом докладе. Также приводятся слова одного из руководителей исследования Александра Сабу. «Диктатуры или авторитарные режимы учатся друг у друга. Я думаю, что в некоторых странах мы определенно наблюдаем эту восходящую кривую, и это мы также видели в Грузии». Обрати внимание на то, что в ходе работы над индексом были опрошены 10 грузинских профильных экспертов из разных НПО, депутат грузинской мечты Алуда Гудушаури обвинил их в нелюбви к родине и в бесстыдстве.
Вот указанные там представители НПО и следуют по пути Путина. Они похожи друг на друга, как две капли воды. У этих так называемых НПО такая органическая ненависть и неприятие правды и объективности, какой, я не знаю, в мире ни у одного диктатора не было. Они думают, что кто-то поверит им, что оказывается суд в Молдове лучше грузинского суда. Вот их эта правда так же близка к истине, как, к примеру, день и ночь.
Недовольными остались в парламентском большинстве и тем, что в документе упоминается олигархическое правление и опасность смены курса.
Устранение неформального управления и олигархического влияния также является ключом к реализации демократических институтов, основанных на правилах в соответствии с нормами членства в ЕС. В этот решающий момент страна теряет свой стратегический компас и основы своей внешней политики. Снижение внимания Грузии к важным заявлениям ЕС и ее политика свободы и торговли, включающая стратегическое сотрудничество с Китаем, может стать серьезной проблемой для ЕС в будущем.
Депутат Силы народа Гурам Ачарашвили попытался оспорить это утверждение, но в итоге просто призвал на слово верить правящей силе.
Если Грузия следует по пути Путина, как Европейский Совет предоставил ей статус кандидата? Почему США продолжают партнерство с ней? Тогда почему высокопоставленные должностные лица заявляют об успехе Грузии на пути евроинтеграции? Поэтому правда, это именно то, что мы говорим. Грузинские НПО выступали и выступают против грузинских традиционных государственных подходов.
Не был для коллег новым и другой аргумент Мачарашвили.
Мы все знаем, Украина получила статус кандидата в условиях войны, Грузия, сохраняя мир. В Украине спад экономики, в Грузии подъем экономики.
Подъем экономики, о котором говорят в грузинской мечте ее оппоненты, давно ставят под сомнение, а в подтверждение своих подозрений относительно элитарной коррупции они сочли следующий эпизод из заключения экспертов.
Грузия является ярким примером того, к чему может привести отступление в борьбе с коррупцией, когда страна политически поляризована. Превратившийся из чемпиона в борьбе с коррупцией у государства, игнорирующее этот вопрос. Правительство перестало уделять приоритетное внимание борьбе с коррупцией и даже, похоже, имеет корыстные интересы в этом состоянии инерции.
Депутат стратегии Акмашинабели Паата Манджгаладзе согласен со всеми выводами составителей индекса по восточноевропейскому партнерству.
Один человек принимает решение по всем вопросам. Главный принцип демократии – распределение власти между исполнительной, законодательной и судебной ветвями, когда должны осуществляться контроль и баланс. Все это нарушено. К сожалению, нет ни одного ведомства, контролирующего самого Иванишвили.
Одним из адресатов критики власти сегодня была Тамар Хидашели, директор НПО Института исследований демократии. Хидашели – одна из тех 10 грузинских экспертов, которых опросили представители форума гражданского общества в ходе составления индекса. Авторы опирались не только на ответы местных экспертов, но и на другие источники. Это надежная и проверенная методология, и говорить, что это частное мнение местных НПО, в корне неправильно, говорит Тамар Хидашели. Эксперты, заполняя опросник, должны ответить «да», «нет», «частично». При этом мы обязаны обосновать ответ ссылками, докладами и оценками международных авторитетных организаций или указать конкретную статью из закона, к примеру, отвечая на вопрос, существуют ли объективные критерии для оценки судей для их повышения. Такие опросники поступают и из остальных 5 стран. Их сравнивают, проверяют, сопоставляют. И так получилось, что Молдова и Украина опережают Грузию, которая оказалась на 3-м месте по общей оценке. Тамар Хидашели не скрывает удивления возражением власти. По ее словам, очень многое им знакомо по оценкам Венецианской комиссии, с которой власти сотрудничают и сами обращаются к европейским экспертам для правовой оценки законопроектов по реформе судебной и избирательной систем. Попытка создать образ врага правозащитницы объясняет стремлением власти дискредитировать гражданский сектор перед парламентскими выборами, чтобы их критические оценки не повлияли на общественные настроения, а это, заключает Хидашели, не соответствует ни демократическим стандартам, ни европейским устремлениям страны. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В начале июня в Южной Осетии состоятся выборы в парламент самопровозглашенной республики. На этом фоне Москва в лице прокремлевского экспертного сообщества обратилась к политическим силам с настойчивой рекомендацией исключить из предвыборных дебатов тему проведения референдума о присоединении самопровозглашенной республики к России. По мнению экспертов, спекуляции на эту тему могут нарушить региональную стабильность. Мурат Гукимухов расскажет больше.
Накануне прошел видеомост «Москва-Схинвал», приуроченный годовщине югоостинского референдума о присоединении к России с участием российских югоостинских политологов. Значительная часть мероприятия была посвящена ситуации в регионе и влиянию на нее югоостинской внутренней повестки. В частности, дискурса по поводу необходимости проведения третьего референдума о присоединении Южной Осетии к России. Очевидно, речь шла о плебисците, назначенном в 22 году Анатолием Бибиловым в последние дни своего президентства, но так и не проведенным Аланом Гогоевым, в том числе и потому, что Москва выступила резко против референдума. Он был отменен в нарушении югоостинского законодательства. Наверное, впервые с того времени российский политолог Владимир Новиков разъяснил, почему Москва была против проведения плебисцита.
Вопрос немедленного присоединения Южной Осетии к России, давайте говорить честно, что это означает открытие второго фронта. Проблема Южной Осетии воспринимается в Грузии болезненнее, чем абхазская, потому что, извините, от границы Южной Осетии до Тбилиси сколько километров? А к Ленинграду 40. То есть, если мы сейчас принимаем такое решение и говорим, все, пусть Южная Осетия входит, то это означает изменение внутриполитической конъюнктуры в Грузии. Либо нынешнее правительство грузинской мечты должно объявить России войну, либо оно будет сметено реваншистскими силами. Нужно ли нам это? Нет. Дальше. Давайте говорить честно. Грузия при всех минусах, плюсах и всем прочем, она сейчас одна из форточек России в мир и обхода санкционного режима. Нужно ли нам сейчас делать такое решение? Или мы будем, исходя из неких внутриполитических конъюнктур в Южной Осетии, давайте говорить честно, будем сейчас принимать решение? Кстати, а если в результате такого решения произойдет открытие второго фронта, кто пострадает больше всего? Больше всего пострадает как раз Южная Осетия, которая переживет очередной 91-й и 2008 год.
Югоостинский политолог Вячеслав Габозов, в свою очередь, сообщил, что в Южной Осетии уже было два референдума на эту тему, 19 января 92 года и 12 ноября 2006. В проведении еще одного третьего плебисцита нет ни юридического, ни политического смысла, говорит Вячеслав Габозов.
Подчеркиваю,
условии, что волеизъявление народа не имеет срока давности. И обращение Верховного Совета Республики России к России с просьбой о признании от 1 сентября 1991 года, о котором мы сегодня говорим, поддержанное на референдуме января 1992 года, тоже не ограничено никакими временными рамками. Потому что для его отмены надо провести специальный референдум с вопросом «Вы за то, чтобы отменить решение Верховного Совета о воссоединении с Россией?». Поэтому, когда сегодня говорят о необходимости проведения нового референдума, мне кажется, это преследует больше конъюнктурные цели, чем необходимо на сегодняшний день. Потому что данный документ является неотъемлемой составной частью правовой системы суверенного государства Республики Южная Осетия и дает все юридические основания для того, чтобы в любой момент начать процесс воссоединения Южной Осетии с Россией. Для этого требуется только соответствующее политическое решение. Республика сегодня готова на любой вариант интеграции, который устроит Российскую Федерацию. От вхождения до союзного государства. Так что реализация той или иной модели российско-югоосетинских отношений зависит не столько от правовых, сколько от политических факторов. Иначе и быть не может. Потому что итоговый результат должен быть выгоден обеим сторонам, соответствовать национальным интересам обеих сторон.
Вопрос, почему сейчас, спустя почти 2 года, эксперты вернулись к теме несостоявшегося референдума. Очевидно, дело в предстоящей избирательной кампании в парламент. Выборы пройдут в начале июня. Конечно, среди потенциальных участников кампании есть люди, готовые говорить о проектах развития республики, о реформах государственных институтов. Но все-таки традиционно основные игроки сводят предвыборные дебаты к войне компроматов, кто больше украл российских денег, и разоблачению грузинских агентов среди своих политических оппонентов. По мнению местных экспертов, не обойдется и без алармистской риторики. Родина в опасности. Тем более, что ситуация в большом мире к этому располагает. И, конечно, не обойдется без главного политического конька оппозиционной партии «Единая Осетия» – идея присоединения к России. Припомнят про президентским кандидатам и историю про несостоявшийся референдум, как исторический шанс, загубленный грузинским агентом Гаглоевым. Тем более, что подобные заявления на ресурсах оппозиции уже публиковались, и не видно причин, почему бы им не появиться вновь. В контексте предвыборной кампании. В этом смысле, считает осетинский блогер Алик Пухати, Москва работает на упреждение, заблаговременно на самом старте политического сезона в Южной Осетии, говорит Алик Пухати.
Мне кажется, не случайно на мероприятии, посвященном годовщине референдума 92 года, о нецелесообразности или даже недопустимости проведения повторного референдума в нынешней ситуации. А на мой взгляд, в этом читается недвусмысленный сигнал политическим силам Южной Осетии, которые сейчас будут бороться за депутатские мандаты. Кремль не хочет, чтобы они на ровном месте раскачивали ситуацию в регионе. В Москве категорически против того, чтобы осетины раздражали Тбилиси, вынуждали его каким-то встречным действиям. Грузия сегодня в приоритете. Сюда же, очевидно, стоит отнести и возможные дебаты, взаимные обвинения политиков по вопросам траектории государственной границы Южной Осетии с Грузией. Я хочу напомнить, что главный куратор республики Игорь Маслов во время своего визита в Схинвал в ноябре прошлого года категорически рекомендовал депутатам не будировать тему госграницы. В то же время это и сигнал к избирателям в Южной Осетии, что все обещания, заявления кандидатов по вопросам вхождения в состав России – это не более чем политические спекуляции, ничем не подкрепленные, и нам даже говорят больше, что вы можете их считать антироссийской провокацией.
Это был осетинский блогер Алик Пухати, Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Кино больше не важнейшее из искусств, полагает наш тбилисский блогер Тенге Заблотя. Наоборот, им, как и многим другим, делающим жизнь прекрасной, приходится жертвовать ради того, чтобы делать ее организованной и конкурентоспособной. Везде от Италии до Грузии, считает он. Взгляды с Тбилиси в нашем эфире.
На днях один мой Facebook-френд, отличающийся серьезными и глубокими наблюдениями, опубликовал очень занятный и интересный пост, посвященный метаморфозам, произошедшим в последние годы с Италией и ее народом. По его наблюдениям, итальянцы изменились до неузнаваемости. И Италии, к которой мы все привыкли, уже не существует. Какие ассоциации возникают у всего мира при слове «Италия»? Средиземное море, горячие брюнеты, мелодичный язык, темперамент – обильная жестикуляция, высокая культура, словом, брызги шампанского здесь и сейчас, во веки веков. Плюс к этому обратная сторона медали – мафия, Сицилия-Неаполь, бардак в политике, смена правительства раз в полгода и вороватые политики. В общем, беспечная южная страна, которая держится на плаву не столько благодаря труду и усердию, сколько благодаря природной гениальности ее народа. Та Италия, которую воспевали ее великие режиссеры, сводившие с ума весь мир. По версии моего френда, этой Италии уже нет. На ее место пришло то, чего там никогда не было – педантичные пунктуальные итальянцы, которые не опаздывают на встречи и планируют распорядок на неделе. Итальянцы, которые больше похожи на немцев, чем на самих себя 40 лет назад. Я в Италии не был, но смотрел несколько видеоблогов, снятых живущими там иммигрантами из постсовка. Мнения по поводу страны у них были разные, но кое-что все-таки совпадало. Они все говорили о том, что итальянцы любят планировать свою жизнь, распределять расходы, много и усердно работают и отдыхают в основном в пятницу вечером. То есть действительно ведут себя не так, как принято у беспечных южан, в том числе у итальянцев эпохи неореализма. Если меня спросить, это очень интересная метаморфоза, которая требует более детального изучения. Куда исчезла беспечная Италия? Почему сегодня Италия больше похожа на Германию, чем на саму себя 40-летней давности? Возможно, определенную роль в этом играет и генетика. Ведь нынешние итальянцы – потомки римлян, которые уж чем-чем обеспеченностью не отличались, были хладнокровными прагматиками с железной дисциплиной и склонностью к планированию. Но только генетическими факторами это не объяснить. Почему эти гены мирно спали 1600 лет и только сейчас проснулись? Скорее всего, мы имеем дело с процессом взросления нации, который затянулся на столетия. И связан он с резким ростом уровня жизни. Это бедняки и нищеброды могут позволить себе быть беспечными. Богатое общество просто так и обязано ломать отжившие стереотипы и менять свои привычки. Если вы принадлежите к среднему классу, то ваш доход позволяет вам безбедно жить, брать кредиты, ездить за границу, покупать недвижимость по ипотеке, копить деньги на покупку чего-то нового. Но богатство нуждается в сохранении и разумном управлении, поэтому быть беспечными не получится. Сохранение привычного уровня жизни требует и другого образа жизни. Надо много работать, держать себя в постоянной форме, не напиваться в будни, постоянно совершенствоваться в своем деле, поскольку конкуренцию среди сотрудников никто не отменял. Так мало-помалу меняется и ментальность. Когда вы вынуждены все планировать для того, чтобы не отстать от жизни, времени на беспечность и вечные итальянские брызги шампанского не остается. И вот именно тут на смену харизматичному южанину приходит расчетливый и педантичный северянин. Это имеет свои последствия. Итальянцы стали менее яркими и индивидуальными, более замкнутыми и дисциплинированными. То, что принесло миру темпераментная беспечная Италия, на грани исчезновения. Например, знаменитый итальянский кинематограф сегодня сравнялся по уровню с норвежским, явно не дотягивает до шведского. За последние годы итальянцы сняли только один приличный фильм, и тот, по сути, не итальянский. События происходят в Лондоне, актеры голливудские. Итальянского там только режиссер Джузеппе Торнатори, и фильм наверняка вы все видели. «Лучшее предложение» с Джеффри Рашем в главной роли. И это все. Что ж, это обратная сторона общества порядка, усердия и дисциплины. Больше порядка – больше регламента. Больше регламента – больше единообразия. Больше единообразия – меньше индивидуальности. Меньше индивидуальности – меньше простора для фантазии и творческого полета. Да, приходится выбирать. Жизнь в стране, где великое кино и бардак – или в стране, где бардака нет, но и великого кино тоже. Говорят, что то же самое произошло и с французами. Их ментальность изменилась в сторону меньшей беспечности и большего порядка, о чем красноречиво свидетельствует статистика, показывающая почти 70% снижение потребления вина во Франции. И параллельно та же тенденция – упадок культуры. Французское кино едва дышит, а из музыкантов мирового уровня один Жан-Мишель Жар, аж 48-го года рождения. В этом контексте можно поговорить и про Грузию. Конечно, тут не все так радикально, однако прежний уровень беспечности и разгильдяйства остается только в умирающих провинциальных городках и селах, где старый советско-грузинский образ жизни разрушает все, к чему прикасается. В крупных городах, в особенности в Тбилиси, народ учится стоять в очередях, пристегивать ремни безопасности, каждый день ходить на работу в одно и то же время. В сегодняшней Грузии где-нибудь на дне рождения легко можно увидеть непьющих мужчин. Кому-то завтра утром надо на работу, кто-то за рулем и не хочет испытывать судьбу. Немыслимое кощунство для традиционной Грузии. Есть один фактор, который для меня является очень важным показателем. В 70-е, 80-е, 90-е годы в Тбилиси в молодежи очень много рисовали и писали стихи. На любительском уровне, но все же. В нынешнем поколении молодежи почти никто не рисует и не пишет стихи. Только небольшое количество профессионалов, которые этим живут, для которых искусство – это профессия. В Грузии, так же как в Италии и Франции, только гораздо медленнее происходит процесс переформатирования беспечного традиционалистского общества в сторону большего порядка, усердия и дисциплины. Это то, что поклонники анархии и спонтанности называют зомбированием, а вот я называю это германизацией. Хотя, понятное дело, сами немцы тут вообще ни при чем. Условно, германский образ жизни, основанный на рациональности и порядке, уже давно продемонстрировал свою конкурентоспособность и постепенно начинает распространяться вокруг. Ведь все хотят жить в богатой и процветающей стране, но это требует определенных компромиссов. Достичь немецкого уровня жизни при сохранении традиционного итальянского образа жизни невозможно. Вот и приходится целым народам делать нелегкий выбор.
Это был взгляд из Тбилиси нашего блогера Тенгиза Аблотия. На этой неделе абхазские СМИ анализируют причины пожара, в результате которого были утрачены почти все фонды национальной картины галереи, беседуют с главой Совбеза самопровозглашенной республики Сергеем Шамба об отношениях с Россией и оценивают политическую реальность, в которой оказалась Абхазия после ратификации соглашения по госдаче Пицунда. Рубрику «Читаем прессу» подготовила Анаит Гагарян.
Телеканал «Абаза ТВ» сообщает, что более 200 работ уцелело при пожаре в государственной картинной галерее Абхазии. Но, как говорят художники и специалисты, самые ценные были утрачены. В Абхазии не сохранилось ни одной картины Александра Шервашидзе Чачба. Оценить утрату еще предстоит, но уже сегодня понятно, что потеряла Абхазия практически все значимые живописные труды абхазских художников мирового уровня. Глава Центра стратегических исследований при президенте Республики Абхазии Вячеслав Чирикба в интервью телеканалу заявил: «В прошлом году я несколько раз обращался к властям республики с настоятельной просьбой перенести работы Шервашидзе Чачба из хранилища в более безопасное место, сделав в отдельном здании музей художника. В 2014 году в хранилище уже был пожар, и тогда его удалось локализовать. Я прямо сказал, что в следующий раз может не повезти, и мы лишимся нашего сокровища, и что пожар в хранилище – это только вопрос времени. Но ничего сделано не было. Пару месяцев назад, кажется, что-то предчувствуя, я обратился уже к властям Сухума с настоятельной просьбой подыскать помещение для безопасного хранения работ всемирно известного художника. И опять ничего не вышло. Так мы потеряли шанс спасти наше сокровище». Вячеслав Чирикба более 30 лет собирает материалы для написания биографии зарубежного периода жизни и деятельности художника. Ученый собирался передать все это в дом-музей Александра Шервашидзе Чачба, когда он будет создан, вместе с его личной коллекцией графики и живописи, которую Вячеслав Чирикба собирался передать в дар музею. Такое же желание в случае открытия музея художника выразила его правнучка Татьяна, хранительница архива прадедушки и вдова Бочи Аджинджала, исследователя творчества художника, собравшего богатый архив, связанный с его жизнью и творчеством. Но теперь ясно, что дом-музей Александра Шервашидзе Чачба не будет создан никогда. Все хранившиеся в Сухумской галерее его работы, около 300 бесценных произведений, которые желали бы иметь многие музеи мира, в это черное воскресенье 21 января 2024 года сожжены, заявил Вячеслав Чирикба. Медиаклуб «Авснияха» публикует интервью секретаря Совета безопасности Республики Абхазия Сергея Шамба. В программе «Вокруг Абхазии» на абхазском телевидении он заявил: «Наши взаимоотношения с Россией – это как раз то, что дает нам уверенность в том, что мы гарантированы от внешних угроз. По его словам, это дает возможность для экономического развития Абхазии. При том лояльном отношении, которое у нас сегодня есть с российским руководством, у нас есть все для того, чтобы успешно развивать экономические взаимоотношения с Россией. У нас есть договор о сотрудничестве, который дает нам надежные гарантии. До нашего признания в 2008 году большие потери были у нас на границе с Грузией, где мы вынуждены были путем ротации охранять наши границы, и действия террористических грузинских диверсионных отрядов наносили большой ущерб не только нашим гражданам, но и миротворческим силам, которые потеряли на границе с Грузией более 100 человек в свое время. И только после признания и наших союзнических договоренностей удалось прекратить всю эту деятельность. Более того, мы помним, что корабли, которые шли с грузами в Абхазию, задерживались в акватории. Это происходило часто. Все это прекратилось после 2008 года. Это дает нам большие возможности для спокойного и динамичного развития. Проблема в том, что мы сами внутри не даем нормально развиваться стране. Такое противостояние, которое у нас сегодня есть в обществе, конечно, не дает делать такие значительные шаги в направлении развития, отметил Сергей Шамба. На YouTube-канале газеты «Чегемская правда» вышел очередной выпуск передачи «Разговор». Редактор газеты Инал Хашик побеседовал с историком Астамуром Таня о ратификации соглашения по госдаче Пицунда, опасности практики ночных заседаний парламента, о задержании граждан Абхазии на российско-абхазской границе и многом другом. Агентство социальной информации «Абсны» публикует цитаты беседы. Астамур Таня заявил, что в Абхазии невозможно сесть и обсудить нормально вопрос. «Мы не сможем сформировать власть, если не даем разговаривать профильным специалистам или пытаемся предоставить экспертное сообщество, которое находится в неправительственном секторе, изобразить как иностранных агентов, как будто их лично не знают. Люди, обвиняющие их, все сами участвовали в неправительственных программах. Вся наша интеллигенция, за редким исключением, участвовала в неправительственных программах. Сейчас эти люди обвиняют представителей МПО в том, что они подрывают какие-то устои, но они не хотят видеть, что наше государство разъедает коррупция. Если мы будем уничтожать людей, способных критически мыслить, затыкать им рот, не может такое государство самостоятельно развиваться». Анаит Гагарян, Абхазия Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго и до завтра.